5. Никого в Экнаке не волновало, если я пропадал надолго. Но стоило попасться кому-нибудь на глаза, как для меня тут же находилась работа. Год выдался хороший, солнечный и в меру дождливый. Даже фермеры жаловались только на нехватку времени, отнятого у них борьбой с вторжением. Надо было нагонять упущенное. Весенний приплод у всех животных, кроме овец, дал необычайно низкий процент нарушений. Злаки росли и вызревали настолько правильно, что только одно поле, принадлежащее Ангусу Мортону, инспектор приказал сжечь. Даже среди овощей почти не было отклонений, как обычно больше всего их дали посленовые. В целом все говорило о том, что год будет рекордным по чистоте. Уничтожений проводилось так мало, что даже мой отец был доволен и в одной из своих проповедей объявил, что в этом году Векнак дал настоящий отпор силам зла, и надо возблагодарить Бога за то, что наказан только тот, кто привез коней гигантов, а не вся община. Этим летом все были так заняты, что мне ничего не стоило убежать из дома, и мы с Софи бродили, совершая гораздо более далекие прогулки, чем прежде. Правда, мы старались соблюдать осторожность и держались в стороне от людных дорог, чтобы ни с кем не встретиться. Софи так воспитали, что ее страх перед незнакомыми людьми граничил с инстинктом. Она бесследно исчезала чуть ли не прежде, чем мы замечали кого-то. Единственный взрослый, с которым она подружилась, был Корки, присматривавший за паровой машиной. Всех остальных она опасалась. Высоко по ручью мы нашли место, где берега были усыпаны галькой. Мне очень нравилось, сняв башмаки и закатав брюки, шлепать босиком по воде, внимательно оглядывая все камни и щели. София обычно сидела на каком-нибудь выступавшем из воды большом плоском валуне и жадно наблюдала за мной. Однажды мы отправились туда с маленькими сачками, которые нам сделала миссис Уэндер, и банкой для добычи. Я бродил по воде, вылавливая маленьких, похожих на рачков существ, а София пыталась добраться до них с берега. Это ей не особенно удавалось. Спустя некоторое время она сдалась и с завистью стала следить за мной. Потом, осмелев, она сняла один башмак, изучающе посмотрела на свою босую ногу и, немного погодя, сняла второй. Закатав штанины комбинезона выше колен, она ступила в воду. Некоторое время она задумчиво стояла, рассматривая сквозь воду свои ноги в окружении блестящих камешков. Я позвал ее: «Иди сюда, здесь их много». Она прошлепала ко мне, возбужденно смеясь. Когда нам надоело, мы сели на плоский камень и выставили ноги на солнце, чтобы они обсохли.
«Они ведь не очень страшные?» — спросила Софи,
критически рассматривая свои ступни.
«Совсем они не страшные. Рядом с ними мои кажутся какими-то шишковатыми», — честно ответил я.
Ей мой ответ очень понравился. Через несколько дней мы снова пошли туда. Поставив на плоский камень банку, мы положили рядом башмаки и стали усердно ловить рачков, время от времени подбегая к валуну с добычей. Мы забыли обо всем на свете, как вдруг раздался чей-то голос.
«Эй, Дэвид, здорово!»
Я взглянул вверх, чувствуя, как замерла рядом со мной Софи. На берегу, как раз над камнем, где лежали наши вещи, стоял окликнувший нас мальчик. Я узнал его. Это был Алан, сын Джона Эрвина, кузнеца. Он был на 2 года старше меня.
«Здорово, Алан», — буркнул я неприветливо.
Прошлепав по воде к камню, я подобрал башмаки Софии и, крикнув «Лови!», бросил ей. Один она поймала, другой упал в воду, но она быстро его вытащила.
«А чё здесь делаете?» — спросил Алан.
Я ответил, что мы ловим рачков. Говоря это, я как бы невзначай вылез из воды на камень. Мне Алан никогда не нравился, а сейчас он был и вовсе не кстати.
«Это ерунда. Ловить надо рыбу», — сказал он презрительно и перевел взгляд на Софи, которая с башмаками в руках выбиралась на берег немного выше по ручью. «Кто она такая?» — спросил он.
Я не торопился отвечать и медленно надевал башмаки. Софи тем временем скрылась в кустах.
«Кто она такая?» — повторил он. «Она не из...»
Он замолчал, не договорив. Подняв глаза, я увидел, что он уставился на что-то рядом со мной. Я быстро повернул голову. На плоском камне виднелся мокрый отпечаток ступни. Софи наступила на камень, когда опускала добычу в банку. Отпечаток был еще довольно влажный, и все шесть пальцев проступали отчетливо. Я пнул банку. Каскад воды и дерущихся рачков залил камень, уничтожая отпечаток. Но я с болью в сердце понял, что непоправимое уже свершилось.
«Ага», — сказал Алан с неприятным блеском в глазах. «Так кто она такая?»
Я ничего не ответил.
«Я ведь все равно скоро узнаю», — сказал он с ухмылкой.
«Это не твое дело», — ответил я. Не обращая на мои слова никакого внимания, он повернулся и посмотрел вверх по ручью в том направлении, где спряталась в кустах Софии. Я взобрался с ногами на камень и бросился сверху на Алана. Он был крупнее меня, но я застал его врасплох, и мы свалились, обхватив друг друга руками и ногами. Драться как следует я не умел, просто несколько раз участвовал в жестоких драках и поэтому только старался бить со всей силы. Я хотел выиграть хотя бы несколько минут, чтобы Софи успела надеть башмаки и спрятаться. Если у нее будет немного времени в запасе, ему никогда ее не найти. Это я знал по опыту. Оправившись от удивления, он так ударил меня два раза по лицу, что я забыл о Софи и стал отчаянно защищаться ногами и зубами. Мы перекатывались по маленькой лужайке. Я дрался изо всех сил, но начало сказываться то, что он был тяжелее меня. Он становился все увереннее, а я все слабее. Однако кое в чем я выиграл, помешал ему сразу погнаться за Софи. Постепенно он стал одолевать меня. Он уже сидел на мне и колотил, а я тщетно пытался из-под него выбраться. Я легался и брыкался, но мог только освободить руки, чтобы защитить голову. Вдруг раздался дикий вопль, и удары прекратились. Он повалился на меня. Я столкнул его с себя, сел и увидел Софи с большим острым камнем в руке.
«Это я его ударила», — сказала она гордо, но с некоторым удивлением. «Он не умер?»
Ударила она его крепко. Алан лежал неподвижно, с побелевшим лицом. По щеке у него текла струйка крови, но дышал он ровно, так что без сомнения был жив.
«Ой, мама!»
Внезапно ослабев, Софи уронила камень. Мы поглядели на Алана, потом друг на друга. По-моему, у нас обоих было желание сделать что-то для него, но мы побоялись.
«Никто не должен знать. Никто!» —
настойчиво повторяла нам миссис Уэндер. А теперь этот мальчик узнал. Это нас испугало. Я попятился, схватил Софи за руку и потащил прочь.
«Идем скорее!» — торопил ее я.
Джон Уэндер внимательно и терпеливо выслушал наш рассказ.
«Ты уверен, что он видел? Может, он просто заинтересовался Софи, потому что она ему незнакома?» — спросил он под конец.
«Нет», — ответил я. «Он увидел отпечаток ноги, поэтому и захотел ее поймать».
Джон Уэндер медленно кивнул.
«Понимаю», — сказал он.
И я удивился, как спокойно это прозвучало. Он пристально изучил наши лица. Глаза Софи светились тревогой и возбуждением. Мои, должно быть, покраснели, на лице были грязные потеки. Повернув голову, он встретил взгляд жены и внимательно посмотрел ей в глаза.
«Боюсь, дорогая, что время пришло».
«Джонни, неужели?»
Расстроенное лицо миссис Уэндер побледнело.
«Да, Марти. Очень жаль, но это так. Мы знали, что рано или поздно так случится. Слава богу, что это случилось при мне. Сколько времени тебе надо на сборы?»
«Немного, Джонни. Я всегда держала вещи наготове».
«Хорошо. Тогда за дело».
Он поднялся, обойдя стол, подошел к ней, обнял, наклонился и поцеловал. У нее в глазах стояли слезы.
«Джонни, милый, ты так добр ко мне, а ведь я принесла тебе такое...»
Он прервал ее поцелуем. Долгим взглядом они посмотрели в глаза друг другу, а потом без единого слова оба повернулись к Софи. Миссис Уэндер взяла себя в руки, быстро подошла к буфету, достала еду и поставила на стол.